партнерам.
В эфире программа «Кавказский перекресток», которая готовится совместно азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсудим события в Египте и их возможные последствия для стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Каха Гугалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Из Баку Элчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зерно». Веду программу я, Олег Кусов, и рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Мой первый вопрос в Тбилиси. Массовые выступления были и в других странах, но в частности мы помним и вашу страну в 2003 году. А в чем же вот здесь новизна, в чем специфика этих событий?
Конечно, массовые выступления бывают во всем мире, однако выступления, которые имеют место в Египте, нас особенно тревожат, потому что все это может обернуться гораздо более жестокими событиями. Мы можем наглядно увидеть огромную страну, ввергнутую в хаос. Это 80 миллионов человек. Из этой страны в то же время мы можем получить такой поток революции или поток восстания, который низвергнется на окружающие арабские государства. И вот именно это, конечно же, очень пугает мировое общество, беспокоит также и нас.
У меня вопрос к Ильчину. Мне кажется, что все-таки в большей степени из стран Южно-Кавказского региона события и в Тунисе, и в Египте затрагивают именно Азербайджан. Есть очень серьезная опасность, ее обсуждают сейчас многие, что в результате этих волнений укрепит свои позиции уже вышедшая из подполья партия «Братья мусульмане». Это, в свою очередь, приведет к значительному усилению позиций Ирана в регионе и к ослаблению Израиля, который сейчас является стратегическим партнером Азербайджана, и, в общем, придаст какую-то силу свежую исламистам внутри Азербайджана, как суннитам, которые ориентируются на Дагестан, так и шиитам, которые в Иране видят землю обетованную. Что у вас думают об этом, Ильчин?
События в Египте характеризуются тем, что, как заявили должностные лица египетского правительства, она была неожиданной. Но, с другой стороны, я просто хочу сказать, что те события, которые произошли в Египте, показали, что как раз впереди всех этих событий были братья-мусульмане, потому что только братья-мусульмане могли в течение 10 дней, это должна быть определенная идеологическая база для этих людей, чтобы они вели уличные драки, выясняли взаимоотношения с полицией, потом уже и с группировками, которые поддерживали президента Мубарака.
Причин. То есть вот так вот ситуация видится из Баку. Исламисты спровоцировали восстание, чтобы низвергнуть светский режим Мубарака.
Нет, я так скажу. Они не спровоцировали. Просто подпольная организация все-таки же существовала, действовала подпольно. И я вас уверяю, что потом, через некоторое время, выяснится, что как раз-таки братьев-мусульман среди демонстрантов было намного больше, чем обыкновенных, будем так говорить, граждан Египта. Многие западные аналитические агентства среди стран, которые могут повторить египетский сценарий, называют и Азербайджан. Это Таджикистан, Киргизстан и Азербайджан. Во-первых, большинство населения Азербайджана является шиитами. Вы упомянули то, что суннитская часть населения смотрит на Северный Кавказ. Я бы не назвал это так. Она, скорее всего, смотрит в сторону Турции. Шииты, предположительно, конечно же, смотрят в сторону Ирана. В ближайшее время именно под религиозным подоплекой, и будем так говорить, какого-нибудь волнения в Азербайджане не ожидается. Потому что для этого нет элементарной социальной базы. Религиозные общины, они очень разобщенные. У них нет такого лидера.
Александр Искандарян, я читал репортаж пресс-конференции, где вы отвечали на вопросы журналистов, и вы как раз предложили совсем другую картину. Вы сказали, что события были стихийными, что у них не было ни организаторов, ни тех, кто их возглавил впоследствии. Эта улица вышла, и она меняет облик своей страны и сбрасывает надоевшую власть. Модель, которая вполне, как мне кажется, применима ко многим странам постсоветского пространства. И здесь есть несменяемые руководства, как отдельные руководители, так и политические силы, которые не желают выпускать власть из своих рук.
То, что произошло в Египте, напрямую экстраполировать на страны типа Армения, Грузии, даже Азербайджана нельзя. Тех составляющих, которые подготавливали этот конфликт, я имею в виду социальную структуру, я имею в виду то количество филахов, которые есть в Египте, я имею в виду ту передачу от Твиттера к верблюдам, которая там произошла, да, вот которые пришли на площадь и так далее. этих составляющих нет в этих странах. Это не значит, что здесь невозможны волнения, какие-то попытки изменения власти и так далее. Все три страны это переживали. Но эти явления имеют в общем другую природу. То, что интересует нас здесь, это не причины, а последствия того, что происходит в Египте. Меняется геополитическая структура региона. Египет выйдет из этой революции другим. Это совершенно другая роль этой страны, которая, между прочим, от Армении находится примерно в 1000 километров. Это другая роль Израиля в регионе. Израиля, который уже испортил свои отношения с своим другим мусульманским, но если не союзником, то страной, с которой у него были очень хорошие отношения, это с Турцией. Теперь в этом ряду в какой-то степени велика вероятность появления Египта, 80-миллионной страны, центра арабского мира. Извиняюсь, с Суэцким каналом, с прямым влиянием на цены на нефть и все, что из них исходит. Это другая роль Ирана, что в египетской публичной политике теперь исламу будет больше, это очевидно, это в любом случае будет так. И хотя, конечно, суннизм и шиизм отличаются, но это другой тон в политике в Ближнем Востоке. А под рукой Сирия, а под рукой Ливан. При том, что сейчас меняется, ну, по крайней мере, риторика политики Турции, это может привести к совершенно новому Ближнему Востоку. То, каким образом и как это пойдет, это очень сильно интересует людей здесь, в Ереване, я полагаю, в Тбилиси и в Баку.
Каха Галашвили, вы тоже считаете, что изменится и физиономия политического региона, и, в общем, всего арабского мира в целом? И последствия для европейской и западной цивилизации могут оказаться весьма тяжелыми, драматическими.
Аналитики пока не соглашаются во мнении, куда приведет Египет эта революция. Приведет она к более демократическому Египту или приведет к какому-то другому строю. Я бы отметил, что демократия может быть разной. И та демократия, которая, возможно, установится в Египте, она не будет в любом случае демократией западного типа, потому что все опросы показывают, что представления большинства в Египте о справедливости, о демократии значительно отличаются от представлений в западном мире, в частности в Европе. Я бы в этой связи еще хотел бы отметить, что в случае, если подобные революции перенесутся на другие страны Южного Средиземноморья, то все это, конечно же, отразится на экономике Европы, это отразится на политической стабильности, возможно, всего Средиземноморского региона, не только Ближнего Востока. Я бы хотел отметить, что братья-мусульмане, о которых шла здесь речь, я бы не сказал, что это такого же типа партия, которая классически можно представить движением исламского фундаментализма. Ее нынешние позиции во многом прогрессивные, но в любом случае, например, вопросы гендера, вопросы равноправия, допустим, общин, положение христиан в Египте, которых немало, их 15 миллионов коптов, мы не видим такого же будущего, как это видится в развитых демократических странах. Египет, возможно, вновь будет осуществлять влияние на весь Ближний Восток, однако это влияние уже не будет осуществляться в том направлении, в каком Египет играл свою роль до этих пор. То есть это стабилизация региона, это возможность вестернизации и так далее. Это влияние будет совершенно другим. Трудно предсказать в точности, какой именно новый Египет внесет, так сказать, зерно в развитие всего этого региона.
Вопрос в Баку, Эльчину Велиеву. Эльчин, скажите, пожалуйста, я хотел бы вернуться к тезису о том, что в Азербайджане нет социальной среды для подобных массовых выступлений. Но ведь известно, что уровень жизни в среднем не очень высок в стране, а у власти находится семья и очень долго находится, и, судя по всему, не собирается уходить. Как власти пытаются снять это напряжение путем покупки населения, социальных каких-то
возможностей? Зарплат, да.
Коллеги, я не сказал, что нет социальной базы. В Азербайджане, конечно, есть социальная база для подобных, ну, не будем так говорить, египетского сценария, но все-таки другого сценария, другого характера. Я просто имел в виду религиозный оттенок. То, что сегодня, да, действительно, азербайджанская власть сидит, и эта семья думает сидеть еще много лет. Они тоже, вот сейчас недавно в Азербайджане началась, якобы, я имею в виду, и подчеркиваю, это борьба с коррупцией. На всевозможных форумах, сайтах, в министерствах проводится определенные совещания, и все говорят о борьбе с коррупцией. Вроде бы она идет.
Аналитики, да, некоторые пишут, что это прямая реакция на события в Тунисе и Египте.
Да, это прямая реакция на события в Египте и в Тунисе. Скорее всего, и наши власти испугались, что вроде рапортуют о том, что в стране все нормально, но это далеко не так. В Азербайджане большинство населения где-то на грани между бедностью, даже, я не знаю, стоят на черте, из которой прямо могут скатиться в нищенское положение. Власти Азербайджана что-то хотят. Первое, что они делают, это сейчас борются с коррупцией. Вроде бы борются.
Александр Искандарян. Ортега и Гассет написал в первой половине прошлого века книгу «Восстание масс», в которой было сказано, что изменилось человечество, что массы определяют общественный вкус, движение жизни, ценности и так далее. Вот сегодня мы снова видим восстание масс, причем усиленное интернетом. Может ли это стать каким-то паттерном для, скажем, начала века нынешнего?
Очень здорово вы привели этот пример, потому что то, что происходит в Египте сейчас, это европейский 19 век. Это восстание масс, которое происходит в Египте, а несомненно, на мой взгляд, это восстание масс. Это некоторое сочетание того, что, во-первых, есть какой-то узкий класс людей, в кавычках, умеющих пользоваться Твиттером и интернетом вообще, и обладающим соответствующими потребностями, и окружающую вот этого моря, условно говоря, филахов. То есть революция начинается в каком-то узком кругу, она начинается вот при помощи тех технических средств, которые имеются. И я внимательно следил за картинкой, которая была телевизионной картинкой из Египта. И вот первый день-два этого восстания масс на улицах была не масса. Это были городские люди, это были люди, которые, условно говоря, знают английский язык, которые через сотовый телефон смс-ками получали информацию о том, куда надо приходить и что делать. Как только это выходит за пределы этой узкой группы людей, как только подтягиваются филахи, меняется совершенно толпа. Больше демоса, больше ислама. Это всегда так в мусульманских странах. И разговоры о демократии на сегодняшний день, они абсолютно неуместны там. То, что происходит там, это совершенно другая история. И в этом смысле как-то дело удержится. Сейчас уже похоже, что удержится. По крайней мере, велика вероятность того, что удержит эту ситуацию Сулейман, что это произойдет то ли сейчас, то ли это произойдет где-то в сентябре. Будет роздано каким-то сестрам по каким-то серьгам, но в 80-миллионной стране с таким уровнем жизни, с таким уровнем неравенства, как там, принципиально невозможно сделать то, что можно сделать даже в Азербайджане. В Египте порядка 6 миллионов людей, то есть это сравнимо с населением того же Азербайджана и в два раза больше населения Армении. 6 миллионов людей получают свою зарплату паденно. Вот это люди, которые уже несколько недель не приносят вечером лепешку своим детям. И вот этот выход за пределы площади и переход в восстание масс, его можно каким-то образом удержать ситуативно, но что грядет тот период, когда такого рода страны будут меняться, и я очень боюсь, что они будут меняться не в сторону европеизации, конечно, как говорил грузинский коллега, а в сторону, скажем так, ливанизации, децентрализации, расплывания власти. Вот это, боюсь, что перспектива не стопроцентная, конечно, но достаточно реальная для этих стран и этих регионов, и тут говорит об Ортеге и Гассете, конечно же, довольно уместно.
Я попрошу Каху Гагалашвили и Эльчина Велиева продолжить тему, о которой уже сказал Александр Искандарян, продолжить прогноз. Как вы считаете, Египет через год, каким он может быть?
Очень сложный вопрос. Именно об этом мы сейчас и говорим, и пытаемся предсказать, что может быть. Я думаю, что в любом случае то состояние дел, которое до сих пор имело место в Египте, то есть действительно вот это абсолютное неравенство, и не только неравенство, а это очень большая, сильная коррупция, коррумпированная система власти, полностью полиция, все органы власти, они коррумпированы. Социальная политика ужасная, огромное количество безработицы, беспорядок, просто на улицах Каира, абсолютный беспорядок и хаос. Я думаю, что в любом случае, какого бы направления идеологического ни было, была бы эта масса или толпа, никому не хочется больше так жить. И дай Бог, чтобы там обошлось все нормально и стало бы нормальное русло развития. И в таком случае какой-то прогресс в Египте, я думаю, в любом случае наступит. Конечно же, возможен и худший сценарий, когда хаос, правда, охватит ситуацию и будет дефицит власти, то есть ни новые власти, ни какие-либо другие не смогут управлять процессами в стране, и экономическое положение ухудшается на этом фоне, и социальное, и все больше будет возрастать вот этот хаос. Ну, это самый худший, я думаю, сценарий. Я думаю, что европейские державы, Соединенные Штаты, возможно, другие соседние арабские государства, они предпримут все усилия для того, чтобы Египет не был ввергнут в такой хаос, потому что это очень важная страна для региона и для всего мира.
Эльчин Велиев, теперь вам вопрос тот же самый.
Я коротко отвечу на него, потому что коллеги полностью ответили фактически на ваш вопрос. Скорее всего, в Египте уже хаоса не будет. Я имею в виду после сентября, потому что элементарно будут уже денежные вливания в это государство, будут определенно проводиться реформы, будет разделение общественных и финансовых благ, потому что другого пути уже нет. Египет очень важное государство на Ближнем Востоке. Честно говоря, прогнозировать трудно, но во всяком случае за год мы это все увидим.
Спасибо, Александр Искандарян. У меня к вам в завершении программы вопрос. Вы говорили о том, что Ортега и Гассет уместен. А может быть, мы немножко продвинем это сравнение и скажем о клубке революций, разразившихся в разных странах в начале прошлого века. Может, мы сегодня имеем дело вот с такой же гроздью революционной уже в арабском мире. И действительно, вот то, что сказал Каха, Запад, в общем, имея такой печальный опыт понимания последствий коммунистических революций, сегодня может какое-то особое внимание уделить тому, что происходит в Египте, в Тунисе, в других странах, и попытаться этот процесс заморозить.
Ну вот, наконец, у меня есть возможность не согласиться с теми, кто говорил до меня. Вы знаете, я, в отличие от Кахи, не считаю, что проблема лежит в коррупции. Скажем, коррупция есть и в Саудовской Аравии, коррупция есть и в Эмиратах Объединенных Арабских, коррупция есть и в Кувейте и так далее. Но в силу другого соотношения между населением и ресурсами удается всем вот этим шейхам сделать так, что представить себе египетские события в Бахрейне или в Саудовской Аравии я лично не могу. Проблема тут не в распределении, проблема в экономической состоятельности. Если можно теоретически предположить, что в Тунисе таким образом, как вот говорилось, ситуация будет каким-то образом устаканена, то в 80-миллионной стране с такими контрастами, с таким уровнем жизни и вот с таким состоянием масс, да, позволю себе употребить опять этот термин, как в Египте, это просто невозможно по определению. То есть для того, чтобы это предполагать, надо в Египте никогда не быть. Я в Египте последний раз был осенью, несколько месяцев назад, и Египет дышал, вот это просто видно на улицах, какой кошмар там существует. Если бы я там вот на этих улицах ходил, я бы, наверное, тоже восстал. И от того, что там установится немножко другой режим, от того, что немножко другим кланам будет что-то дано, вот этого чего-то, все равно столько нет ни у какого западного мира в реальном варианте, да, вот из того, что можно, так сказать, отстегнуть и сделать так, чтобы просто борьбой с коррупцией, которая, кстати, тоже сама по себе невозможна в такого рода обществах, чтобы в такой ситуации оно разлилось по всему обществу 80-миллионному, я это представить себе не могу. Я бы сказал так, будет одно из трех. Первое, это чуть более слабый египетский режим, то есть какой-нибудь условный Сулейман вместо Мубарака с подключением туда каких-то других элитных групп и контролем над армией, полицией и так далее. Если бы Мубарак осенью на парламентских выборах дал бы чего-то там братьям Аль-Ихван Аль-Муслимия, братьям мусульманам, каким-то другим группам, то этой революции не было бы. Это первый вариант, самый хороший. Второй вариант – это ливанизация, то есть утеря контроля над крупными кусками территории и власти, в которой не будет единой центральной власти, которая жестко контролирует, но будет какой-то там консенсус между ними, и они будут распределять вот эти самые денежки, которые Запад туда будет направлять. И третий, самый ужасный – это иракский. Запад не справился даже с Ираком, со страной, которая в 7-8 раз меньше Египта. И в этом смысле думать, что можно прилететь на вертолетах, раздать сосиски и сделать так, чтобы теперь вот без коррупции в Египте будет хорошо, это, повторюсь, это невозможно принципиально. Поэтому нам приходится, нам, египтянам, выбирать между плохим и худшим, а отнюдь не между плохим и какой-то там демократией европейского типа. Демократия европейского типа – это все-таки результат определенного типа социального развития, которого в Египте нет. Это не приговор. Это не значит, что его там не будет и через 200 лет. Там, я не знаю, современная Великобритания 400 лет назад больше была похожа на современный Египет, чем на современную Францию. Но ожидать, что за год-два после революции можно из Египта сделать не только Великобританию, а даже там Чехию, это несерьезно. Поэтому придется следить за этим. И самая большая надежда на то, что просто удержится какая-то управляемость страны, и эта страна будет продолжать жить в какой-то ситуации, в которой она сможет контролировать себя, а в силу своих размеров и оказывать влияние на окружающие страны, в том числе, между прочим, и мою страну.
Это был Александр Искандарян. Очередной выпуск программы «Кавказский перекресток» подошел к концу. В нем участвовали из Тбилиси Каха Гагалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Баку Эльчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». И из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Вели программу я, Олег Кусов, и мой коллега Андрей Бабицкий.